Елена Рахманина. Девочка для министра. Глава первая. Судорожно вздохнула, давя подступающую истерику. Счета, счета, одни счета. Космические суммы. Долги. А в мамином кошельке 5000 рублей. На еду. Потерла лицо холодными ладонями и спряталась в них, ощущая, как горячие слезы текут по щекам. Как я справлюсь со всем этим? Как справлялась мама? Как найти для нее хорошего врача, который сможет ее вылечить? Где отец? Где старшая сестра?
«Лиль, ты плачешь?»
Тишину прорезал детский голосок брата. Я вздрогнула, испугавшись, что он увидит, насколько я расклеилась. А ведь из нас двоих хотя бы я должна быть взрослой, потому что у меня нет иного выбора. Мое детство закончилось. Очень быстро моргаю, украдкой вытирая щеки рукавом кофточки. «Артемка, ты чего не спишь?» Изображаю строгую сестру, хотя у меня это с трудом получается, когда я гляжу на его встревоженное лицо с не по годам взрослым для шестилетки выражением глаз.
«По маме скучаю!»
Опускает грустные глаза в пол, а у меня внутри все сжимается от непереносимой боли. Стискиваю зубы, чтобы не завыть.
«Как думаешь, скоро ее выпишут?»
Врачи говорят, шансов мало. Не на выписку, на жизнь. Я так и не нашла в себе мужества сообщить ему, насколько тяжело больна мама. Да и понятия не имею, нужно ли. Ведь он еще совсем маленький. Думала, может, все же папа объявится или старшая сестра, но они всегда пропадали в самые сложные времена. Вот и сейчас не исключение.
«С мамой же все будет в порядке?»
Поднимает на меня свои огромные, полные надежды и страха глаза. Сглатываю тугой болезненный ком, царапающий горло. «Конечно, Тём», — произношу как можно уверенней. Братик подходит ко мне, тянет руки, и я распахиваю для него свои объятия, вновь сцепляя зубы, чтобы не реветь от той ноши, которая легла на мои плечи. Непосильной ноши стать взрослой по щелчку пальцев. Ощущаю, как брат сжимает на моей сорочке пальцы в кулаки, и понимаю, что он чувствует беду, пришедшую к нам в дом. «Хочешь, я почитаю тебе сказку?» Глажу его по мягким отросшим волосам.
«Хочу!»
Взяла его за руку, уводя из кухни в нашу спальню. Достала с полки одну из его любимых сказок. Страшных. Он почему-то под них всегда хорошо засыпает. И принялась в красках рассказывать историю про великанов. Вскоре малыш засопел. Я замолчала, рассматривая его в слабом свете ночника. Страх не покидал, рос все сильнее. И мне уже казалось, что никто меня не спасет из этой ямы отчаяния. Надо найти где-то деньги, они способны решить большинство моих проблем. Хоть и на лечение мамы положены какие-то квоты, но ощущение, что врачи совершенно не заинтересованы в ее выздоровлении. Но сил думать об этом не осталось. День полной беготни по онкологической больнице, попыток разузнать о состоянии мамы, у которой случился рецидив, вымотали до предела. Но вместе с тем тягостное ощущение беды не давало сомкнуть глаз. Лежала на своей кровати, пялилась в темноту, разглядывая расползающийся на стене свет от проезжающих машин. В голове гудел вой сирены скорой помощи. Мой парализующий ужас, когда маме стало плохо. Ощущение беспомощности, слабости. И снова этот липкий и густой, как смола, страх, растекающийся в груди, умертвляющий все светлое. Уснула каким-то чудом, а очнулась от того, что кто-то барабанил в дверь. Пьяный отец не смог попасть ключом в замочную скважину. Плевать, главное не оставаться одной. Спросонья поплелась отворять дверь, не подумав посмотреть в дверной глазок. А когда поняла, какую ошибку допустила, и попробовала захлопнуть, тяжелый грязный ботинок стал препятствием. Бугай вышиб дверь, отшвырнув меня в коридор. Я шлепнулась на пол, ударившись бедром. Осознавая, что нахожусь перед незнакомыми мужчинами в пижаме, быстро поднялась, пытаясь придумать, как поступить. Но мозг отказывался соображать.
«Ты смотри, какая цаца, Серый! Сладкая девочка!»
Бугай подошел ближе, облизываясь на меня, а я боялась пошевелиться, даже вздохнуть. Обнюхивал меня, как собака, а в голове пульс заглушал мысли.
Пахнет, как цветочек. Тебя папка в обмен на свой долг оставил?»
Ухмыляется, обдавая меня парами алкоголя, смешанными с крепкими сигаретами.
«Лилька!»
Артем подбегает, вставая передо мной, будто собираясь меня защищать от двух взрослых мужчин.
«Не трогайте ее!»
И только в это мгновение я немного прихожу в себя, отвожу брата за спину. «Тем, все хорошо!» Вру дрожащим голосом. «Иди в комнату!»
«Не пойду я никуда!»
Мужественно упрямится брат.
«Да, пусть остается. Посмотрит, как сестренка папкин долг возвращает!»
Ухмыляется бугай, и когда до меня доходит смысл его слов, внутри холодеет от ужаса. Жуткие картинки сменяются одна за другой, и я понимаю, что меня никто не спасет. Но хуже всего, что они ведь и брата не пощадят. «Сколько папа задолжал?» Спрашиваю, понимая, что мне неоткуда взять деньги, чтобы оплатить долг. Голос жалко дрожит, и сама я трясусь, как осиновый лист. Из-за пагубной любви родителя к азартным играм в квартире и так уже ничего не осталось из того, что можно продать.
«Пол лимона, как тебе, детка? Есть откуда достать или сразу ноги раздвинешь?»
Проводит пальцем по вороту моей рубашки, царапая кожу ногтем, пачкая меня своими сильными глазами.
«Пол лимона ты, конечно, не стоишь, поэтому будешь обслуживать меня и моих друзей. Как тебе идея?»
Мне захотелось закрыть уши Артему и себе заодно. Во что отец втянул нас? «Я найду деньги, верну всю сумму. Дайте мне время до конца недели». Заверяю, понимая, насколько неправдоподобно они звучат от девчонки, у которой только кошелек мамы и маленькая зарплата официантки на полставки в кафе рядом с университетом. Они переглядываются, смеясь, отпуская сальные шуточки в мой адрес.
«Что, думаешь, насосешь за пару дней?»
«Пожалуйста, я верну деньги». Кладет свою грязную лапу на мое плечо, сжимает и стоит слишком близко. Я ощущаю запах застарелого пота, сладкого одеколона. Тошнота подкатывает к горлу, но я ее проглатываю.
«Давай так договоримся, красотка!»
Улыбается, как пиранья, кровожадно и голодно, щербатыми зубами.
«Не найдешь денег до конца недели, сама ко мне придешь. А если не придешь, я твоего брата продам дядям, которым он понравится. Поняла?»
Глава вторая. Самет его зовут. Оставил визитку, нацарапав свое имя на моей руке ручкой. Спасибо, что не ножом. Артем, как самый разумный из нас, как только бандиты ушли, закрыл за ними дверь на все замки. Но что может деревянная дверь против огнестрельного оружия? Последние слова набатом отбивали в голове. Я смотрела на светлую макушку брата, зная, что ради него способна на многое. Как и ради мамы. Но чего я стою? Как сказал бандит, моя ценность не дотягивает до половины миллиона. И это с учетом стоимости моих внутренних органов, вместе и по отдельности, на черном рынке. «Артем, иди, пожалуйста, спать». Механическим, совсем чужим голосом прошу, не желая рассыпаться на части на его глазах. Умный маленький брат косо на меня посмотрел и скрылся в спальне. А я медленно сползла по стенке. Плакать уже некогда, как и жалеть себя. Не на панель же мне идти. Кое-как с утра собрала брата к бабушке и поплелась сначала в больницу к маме, чтобы узнать, что ее состояние без изменений. Затем в универ.
«Лилька, как ты?»
Подсел на соседнее место одногруппник.
«Пойдем вечером в новый бар».
Поворачиваю к нему лицо, ощущая резь в воспаленных после тяжелой ночи глазах. А он такой свежий, лощеный в своей модной современной одежде. Носочки наверняка мама со вчера нагладила. «Сереженька, неужели подошла моя очередь? Ты уже со всеми девочками в универе погулял». Язвлю, ощущая, что быть доброй сил не осталось. Меня поставили на счетчик, и каждая секунда дорога. Тратить время на мажоров, которые обо мне забудут на следующий день, желания нет. Лицо одногруппника выглядит таким обиженным, что я даже ощущаю легкий укол совести, будто у ребенка отобрали конфетку.
«Так я тебя жду, а ты меня отшиваешь все время. Я, между прочим, ни за одной девчонкой столько не бегал, как за тобой. А ты у нас сама неприступность».
«Смешно.